тайные знаки культуры.
Здравствуйте, здравствуйте, мои друзья. Вот и после перерыва, после отпусков мы снова встретились с вами. Опять из студии в Стокгольме, из своей собственной студии, сделанной серебряным дождем, созданной серебряным дождем, Михаил Казиник и моя программа «Тайные знаки культуры». Сегодня я, как обещал месяц назад, после того, как мы попрощались, продолжить острую, очень напряженную работу, потому что мне очень важно сегодня сказать то, что позволит жить дальше, то, что позволит верить во что-то. Я очень хочу вернуть вам, вернуть нам всем самые принципиальные вещи, без которых наша жизнь, наша культура не имеет никакого смысла. Я решил сочетать несколько вещей, познакомить вас с моим любимым произведением, прощальной симфонии Гайдна, о которой я буду рассказывать в другой раз, а сейчас просто скажу, что это одно из самых-самых-самых любимых произведений, и буду показывать его фрагментами, кусочками, потому что я хочу, чтобы запомнили, полюбили, услышали этот пульс, услышали это безумное движение, и начну с этого, с нескольких секунд музыки, а потом войду в ту проблему, которая так же волнующа, так же напряженна, как и эта музыка. Итак, Гайдн, шутник, весельчак, один из самых замечательных композиторов всех времен, автор 104 симфоний. Вот его прощальная симфония, симфония номер 45. Она начинается так. Слушайте, войдите в это состояние для того, чтобы потом понять те очень волнующие вещи, которые я расскажу. Но прежде чем вы услышите музыку, я напоминаю, СМС можно присылать на номер +7 903 797 6333. Или задать вопрос, или высказаться прямо на silver.ru. Сейчас во время программы есть возможность непосредственно написать любое сообщение мне прямо по интернету. Телефон прямого эфира 730-101. 730-101. Повторяю, СМС +7 903 797 6333. А сейчас слушайте. Начнутся невероятные волны прощальной симфонии Гайдна. Хочу сразу сказать, это совсем не прощание с миром. Она написана молодым, задорным Гайдном, в самом разгаре его творчества, и ничего общего с прощанием, уходом из мира она не имеет. История, которую я вам потом расскажу, очень смешная, очень необычная, но послушайте, какой силы и драматизма музыка. Внимание, волны Гайдна. Вот сейчас, когда мы вскипели, когда мы вместе с этой чудной музыкой готовы воспринимать самые серьезные вещи, я хочу вас, наверное, ошарашить. Тот, кто помнит мою самую первую передачу, знает, что я начал ее с очень необычной вещи, с истории про курочку Рябу, где я попытался доказать вам, что курочка Ряба – это вовсе не сказка для маленьких детей, а это философская притча, так называемая притча о шансе. Если в несколько слов, то курочка Ряба несет бабе и деду не простое, а золотое яичко, а глупые дед и баба начинают его бить, колотить, чтобы жарить очередную яичницу. И когда мышка хвостиком бежала, махнула и разбила яичко, дед и баба плачет, вместо того, чтобы обрадоваться, что яичко разбито. Почему плачет? Потому что мышка это сделала. Нет, потому что они остались без яичницы. И курочка ряба вынуждена им сказать: не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам то, что вы заслуживаете. То есть это притча о шансе, о том, что каждый из нас имеет возможность наслаждаться прекрасным творением искусства, слитком золота яйцеобразной формы совершенной обработки, то, что курочка, собственно, и снесла, но хотят в основном и жарить себе яичницу. То есть кулинарная цель, цель живота, гастрономическая цель превышает цель творческую. И вот тогда задается вопрос: зачем мы живем? Для того, чтобы только жрать яичницы, или для того, чтобы раз в жизни, получив прекрасное творение искусства, учиться наслаждаться творчеством, учиться быть творческим человеком? Таким образом, курочка ряба, как я тогда утверждал, это не что иное, как притча, философская притча из глубины мудрых славянских народов, дошедшая до нас, чтобы будить нас, чтобы не упускать шанса, чтобы мы его чувствовали. Зачем я тогда с этого начал? А потому что пока мы не почувствуем, что мы мало знаем, что мы не так знаем, что мы, к сожалению, не всегда умеем думать, не всегда умеем проникать в суть тайны вещей, тайны культуры, тайны искусства, тайны слова, тайны звука. Приведу сейчас пример еще. Есть такое понятие «подлинная правда». А что такое подлинная правда? Это настоящая правда? Нет, это правда под пытками, под линами. Когда пытали в древности, то из кожи вырезали ремни, которые называли лины. Вот правда подлинная – это та, которую человек готов сказать при пытках, все что угодно, это не обязательно правда. Он скажет то, что хотят те, кто его пытают. Поэтому подлинная в своем старом значении – подлинном значении, видите, подлинном значении совсем не то, что мы порой думаем. Таких примеров можно привести множество. А сейчас, сегодня, наконец, я созрел, я думаю, вы созрели, особенно мои постоянные слушатели, для того, чтобы ответить на самый главный вопрос, один из самых важных вопросов русской культуры. Дело в том, что я уже совсем как наркоман прилип к этому сайту, который называется «Я люблю, я ненавижу». Я тоже люблю Пушкина, я тоже ненавижу Пушкина. Я зачитываю опять те, кто пишет «ненавижу». Вижу. Но он меня просто достал. Я уже не могу слышать его имя. Пушкин тут, Пушкин там. Я не понимаю, что ли у нас других отличных поэтов не было. Этот Пушкин уже бесит. Вечно он, вечно он. Да достал уже. Лермонтов лучше. Или другое послание. И здесь Пушкин. Но, может быть, он бы и нравился мне, если бы мы его со второго по одиннадцатый класс так упорно не долбили. Он уже достал этот любимчик российской интеллигенции и канала «Культура». Это явно какой-то нездоровый фанатизм к его персоне со стороны старшего поколения. Я этого не могу понять. Может, он и не так уж плох, этот Пушкин, но славу ему на 90% завысили, это точно. Кстати, с другой стороны, есть «За что я люблю Пушкина». Я тоже люблю Пушкина. Слушайте, как защищают Пушкина. Хм, не то чтобы мне эту любовь привела училка по литературе, да тем более этой любовью не назовешь. Это, еще раз повторяю, в разделе «Я люблю Пушкина». Это любовью не назовешь, скорее, уважение. Просто читаешь его лирику, и что-то внутри просыпается. Представляете себе? Значит, тот, кто ненавидит, очень четко знает. Школа. Школа. Тот, кто любит, точно знает, что не люблю, а скорее уважаю. Ведь, в принципе, это же можно поместить и в раздел «Ненавижу». Потому что если не любить Пушкина, а уважать... Ну, представляете себе, вы влюбились в одну девушку, говорит, я люблю тебя, а ты, она говорит, а я тебя уважаю. Представляете, какой ужас, катастрофа, катастрофа. Лучше бы она сказала, что она не любит, потому что вы ждете любви, а она вас уважает. Точно так же, как «Чайка» Чехова начинается с того, что там два побочных персонажа, Маша и Медведенко. Медведенко любит Машу и говорит, я люблю вас, Маша, выходите за меня замуж. А Маша говорит, нет, я не люблю вас, я не могу вам ответить. И вдруг достает табак и протягивает ему, хотите? То есть вместо любви табак. И Медведенко говорит, нет, спасибо, не хочу. То есть дело дрянь, дело табак. Вот как мыслит Чехов в «Чайке». Возьми табак вместо любви. И вот то же самое здесь. Понимаете, я его не люблю. Нет, нет, нет. Училка, не то, что она привила любовь. Нет, я его уважаю. Так вот, мои друзья, я хочу вам действительно сказать, не обижая школьных учителей, не обижая школу, что виновата во всем этом ненавижу, конечно же, все-таки школа. Неплохими учителями, даже хорошими. Они читали, держали перед собой учебники. Но вот то, что я вам сейчас скажу, я долго готовлюсь, понимаете, я долго готовлюсь, потому что сейчас я выпалю это, и после этого вот будет по-другому. Вы, пожалуйста, помогите мне, те, кто поверит тому, что я сейчас скажу, в своих блогах напишите, чтобы в интернете это размножить, чтобы люди читали, читали о том, что вот я вам сегодня расскажу сейчас. Помните это творение Пушкина, из-за которого, я уверен, большинство людей Пушкина не взлюбили. То стихотворение, которое достало, которое в школе было главным, и на котором строилась вся идеология любви к Пушкину. Пушкину как великому национальному, государственному, народному поэту. Я имею в виду его памятник. Сейчас я напомню вам то, что заставляло читать, учить на память, стоять и декламировать. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Ой, аж у меня сейчас мурашки по коже. А теперь я задаю вам самый главный вопрос, попробуйте на него ответить. Можете через СМС, можете как угодно, через звонки, все что угодно. Скажите мне, пожалуйста, вы уверены, что Пушкин написал это стихотворение серьезно? Вы уверены, что Пушкин, вот зная его характер, зная его любовные похождения, зная его стиль, зная его остроумие, зная его и крепкие словца, и зная его совсем непоследовательное поведение во многих вопросах, вы уверены, что это серьезное пушкинское произведение? Сейчас я вынужден вам доказать, что это произведение пародия. Самая настоящая пародия. Когда Пушкин его писал, он хохотал, как сумасшедший. И как только вы поймете, что это пародия, то вот все те, кто ненавидит Пушкина или равнодушны к Пушкину, поймут, что он самый современный поэт и сегодня. И что ни один поэт еще не умеет так спародировать, так поиздеваться над некоторыми вещами. Для того, чтобы это вам сейчас доказать, я начну с другого памятника. В школах тогда не говорили, что стихотворение «Памятник» — это перевод, вольный перевод из Горация. Не говорили, потому что хотели приписать стихотворение Пушкину. Но ведь великий поэт Гораций в свое время перед смертью написал именно «Памятник». «Памятник» как символ вечности искусства, вечности поэзии, вечности его стиха Горация, который уже при жизни был признан живым памятником, которого никто не топил, не уничтожал, не убивал, не умерщвлял, не издевался, который жил как великий поэт эолийский, великий римлянин, альцейская лира, дельфийским лавром увенчанный. И он мог, имел право перед смертью написать, что он рад тому, что, несмотря на незнатное происхождение, несмотря на то, что он из итальянской провинции, вот, несмотря на все это, он сумел раскрыть великим иолийским стихом тайны вечности. Такое стихотворение имеет право написать поэт. Я вам сейчас прочту перевод, который сделал Михаил Васильевич Ломоносов. Этот перевод из Горация очень близок самому оригиналу. Слушайте внимательно. «Памятник». Ломоносов. Перевод из Горация. Я знак бессмертия себе воздвигнул, превыше пирамид и крепче меди, что бурный аквилон сотреть не может. Ни множество веков, ни едка древность, не вовсе я умру, но смерть оставит велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, пока великий Рим владеет светом, где быстрыми шумит струями Аффит. Это река, где он родился. Где Давнус, это царь, где он жил, царствовал в простом народе. Отечество мое молчать не будет, что мне беззнатный род препятством не был, чтоб внесть в Италию стихи эольские и первому звенеть алцейской лирой. Сгордися праведной заслугой муза и увенчай главу дельфийским лавром. Слышите, да? Это перевод, где Гораций берет все основы той итальянской античной культуры и говорит больше о бессмертии лиры, поэзии как таковой. А вот через много столетий, через тысячи лет, другой русский поэт вдруг неожиданно решил перевести Горация для себя и написал стих. Вот теперь послушайте. Гавриила Романович Державин, очень строгий, очень серьезный поэт, очень своеобразный, который главным делом старался воспеть добродетели Фелиции, а Фелиции называли Екатерину Великую. Он же так и пишет в своем стихе, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелиции возгласить. Так вот, Державин переводит памятник Горация на себя. Вместо всех римских признаков, вместо эолийской поэзии, алцейской лиры, дельфийского лавра, идет славянское начало и все признаки России географические. Послушайте памятник Державина. Я памятник себе воздвиг, чудесный, вечный, металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить, и слава возрастет моя, не увядая, доколь славянов род вселенна будет чтить. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с рифей льет Урал. Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелиции возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить». О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай, непринужденную рукой неторопливой, чело твое зарей бессмертия венчай. Слышите? Вот слышите, слышите? Теперь вы начинаете понимать что-то, нет? Пушкин написал памятник не про себя, а как пародию на Державина. А помните последние слова пушкинского памятника? «Не оспоривай глупца». Кого под глупцом имеет в виду Пушкин? Да, конечно же, Державина. Почему? Почему Пушкин пишет памятник, пародируя Державина? Заметьте, насколько сильно... «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный», пишет Державин. А Пушкин: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Державин пишет: «Так весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав по смерти, станет жить». А Пушкин: «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тленье убежит». Вы слышите, что делает Пушкин? Это можно было бы поставить в кавычки, потому что Пушкин пародирует, повторяет, передразнивает Державина. И все-таки почему же он называет Державина глупцом? А вот почему. Представьте себе, что вы... как Пушкин, да? С вашей иронией, с вашим чувством юмора, с вашей многогранностью. И вот старик Державин, который когда-то отметил в гроб слова, сходя благословил, вдруг пишет памятник. Страшно хвастливый, потому что он переводит не Горация. Он, пользуясь величайшим для всех поэтов именем древности Горацием, восхваляет себя. И за что же он восхваляет себя? За то, что он возгласил о добродетелях царицы Екатерины Великой в забавном русском слоге. Вы слышите? Но самое главное, с чем спорит Пушкин, это другая мысль. Вот какая. Слушайте меня внимательно, внимательно, пожалуйста. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай. Что? О чем говорит Державин? Что должна делать муза? Презирать тех, кто ее презирает. А что же Пушкин говорит? Он говорит совсем другое. Он спорит с Державиным. И вот это уже не подражание и не пародия, а это... строчки, в которых Пушкин тот, кем он должен быть. Он говорит: неправда, неправда. Не должна муза презирать, реагировать на тех, кто тебя презирает. Не должна муза прислушиваться. Пушкин говорит: веленью Божию, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца. Слышите, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай глупца. Друзья мои, вы понимаете, сколь глубоко сейчас зашел Пушкин? Или еще один момент, где Пушкин спорит с Державиным. Чем же будет любезен народу Державин? Вот, всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелиции возгласить. То есть, чем же он будет любезен народу Державин? Тем, что он возгласил первым добродетели Екатерины Великой, добродетели царицы, заступницы великой, просвещенной, прекрасной, могучей. Вот чем он будет любезен народу. А Пушкин, слышите, и долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Вот эта милость к падшим, которая уже как оскомина на языке, на самом деле одно из самых величайших утверждений мировой культуры, литературы и философии. Поэзия, говорит Пушкин, должна призывать милость к падшим. А то, что здесь еще и политический скандал, это вы знаете. Шуковский вынужден был убрать эти строчки и переделать их. И долго буду тем народу я любезен, что музой был полезен и так далее. Ужас, полезен. Пушкин в жизни никогда не написал бы. Он ведь ненавидел эту голую пользу. Ты пользы, пользы в нем не зришь, но мрамор сей ведь бог, так что же, печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь. Пушкин дискутирует с Державиным, сначала пародирует его, меняя героев. Помните, он пишет о том, что славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. А то, что это пародия, видно с самого начала. Я памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа, то есть царского столпа. Он выше царей, говорит Пушкин, он не воспевает царей, он выше царей, слышите? Он поэт выше царя. Вот где важность, вот где самое главное. И это очень важно знать в России. Поэту, творцу, человеку свободному, независимому, вы должны знать, что Пушкин был первый, кто сказал, что поэт выше царя, что искусство выше власти, что творчество выше государства, что поэзия выше нравственности. Такого не смел делать никто. Этого просто не было и быть не могло. Потому что Пушкин, он открыл новые вехи в этой жизни. Поэтому, когда вы будете читать и перечитывать памятник, обратите внимание, это пародия. И ничего из того, что вам рассказывали в школе, на самом деле нет. А доказательством того, что я прав, что это школьные программы многих поколений исказили, изменили облик поэта, сделали из живого человека мумию. Ведь еще Маяковский это понял, он протестовал, несмотря ни на что, о том, что из живого человека сделали мумию, создали образ, чуть ли не классический образ. Я помню удивительную историю, когда в первые годы советской власти хотели канонизировать Пушкина, сделать Пушкина чуть ли не революционером, и был такой литератор Симович. Он поднялся вдруг вот и сказал: «Да что вы тут говорите, что он революционер? Он не просто революционер, Пушкин чистейшей воды большевик, он же первый предвидел Октябрьскую революцию, он написал «Октябрь наступил», то есть он его звал, он его предвидел». Шутки шутками, но доказательством того, что я прав, что это правда, что это действительно так, служит простейшая вещь. Вот в этом сайте, на этом сайте «Люблю Пушкина, ненавижу Пушкина» самые большие ненавистники — выпускники школ и гимназий имени Пушкина. Я сейчас не буду искать, чтобы вам зачитать тексты, но я даже зашел по интернету в эти школы и гимназии, чтобы посмотреть, там действительно в день смерти Пушкина траурная церемония, идут зажженными свечами, поют церковные какие-то хоралы. То есть, понимаете, друзья мои, действительно древние сказали во времена Горация: «Ум человеческий имеет пределы, глупость человеческая беспредельна. Пушкин есть никто иной, как наша внутренняя совесть, наше умение сохранять чувство юмора во всех ситуациях, потому что чувство юмора, оно важнее всех остальных чувств, кроме любви». И вот почему я считаю, что ни одна идея не имеет права на существование, если над ней нельзя посмеяться. Без оргвыводов, без последующей тюрьмы, без последующих уничтожений. Посмеяться, и если она выдерживает и улыбается вместе с вами, говорит: «Ну какой ты веселый», в эту идею можно поверить, или хотя бы ей можно довериться. Так вот, Александр Сергеевич Пушкин учил нас смеяться даже над самыми, казалось бы, святыми вещами, для того, чтобы проверить их. И еще раз то, что, о чем я говорил в прошлый раз, потому что все-таки это радио, это же не преподавание. Даже в преподавании приходит учитель и напоминает важнейшие вещи. Будет славен не всегда, а только до тех пор, пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит, то есть поэт. Пока на планете Земля, в цивилизации, есть хоть один поэт, Пушкин будет славен. Когда поэт уйдет, Пушкина не станет. Вот, мои друзья, вот видите, как неожиданно для многих. Вот я сейчас получаю уже сообщение, и реакция, конечно, серьезная. Но вот уже такая вот такое сообщение среди многих я получил от Лили из Челябинска. Люблю людей, которые умеют смеяться над собой. Скажите, как же Пушкин? Он смеялся только над идеями, а над собой. Лилечка, замечательный вопрос. Я собирался делать совершенно другое, но мы тогда это перенесем на следующий раз, и на следующий у нас еще много будет встреч. Я действительно сейчас хочу по этому поводу сказать. Очень сильный вопрос. Вообще, это достойно книги. Пушкин смеется над собой. Точно, смеялся. Только, опять же, не пугайтесь, я сейчас опять буду парадоксален. Можете записать это в своих блогах, чтобы люди почитали. Знаете, где Пушкин больше всего посмеялся над собой? В образе Ленского. В романе в стихах Евгений Онегин. Опять вот те, кто прошли школу и возлюбили Пушкина и возненавидели, сейчас они одинаково будут удивлены. Друзья мои, в образе Ленского Пушкин смеялся над своей собственной поэзией, написанной до Онегина. Вот, слушайте, что же Ленский пишет в ночь перед дуэлью? Он же пишет стихи. Помните, Пушкин пишет: «Стихи на случай сохранились, я их имею, вот они». Куда, куда вы удалились, весны моей золотые дни? Что день грядущий нам готовит, его мой взор напрасно ловит. А потом там есть даже такое: под улья стрелой пронзенный, аль мимо пролетит она. Почему Пушкин смеялся над собой? А он смеялся над своей поэзией, над тем временем, где он был вынужден, как и все остальные, писать стрелой пронзенный, потому что это были торжественные комплекты, потому что нужно было писать такими ужасно закодированными идеями и интонациями. Ведь Ленский с Онегиным должны были стреляться на дуэли. О какой стреле идет речь? Они что, из луков стреляли, что ли? Нет, из пистолетов. Насчиталось, что пистолет — это проза, а нужно писать стрела. И если вы почитаете раннего Пушкина, а потом вот эти стихи Ленского перед дуэлью, то вы поймете, что Пушкин пародирует сам себя. Потому что в окончании этого текста Пушкин пишет так: «Так он писал, темно и вяло, что романтизмом мы зовем». Пушкин смеялся над собой, потому что он для себя в жизни открыл другое направление. И в самом Евгении Онегине пишет о том, что пистолеты были, и даже описывают марки пистолетов, потому что он сражается с этим вялым романтизмом, а ведь его часто в школе так и подавали, старались, говорили, какой великий, какой замечательный, а часто давали стихи или раннего, или случайные, те стихи, которые подходили под образ. Я сейчас почитаю еще ваших сообщений, их много, а пока слушайте. Повторяю, это великая прощальная симфония отца-основателя венского классика, одного из трех, Гайден, Моцарт, Бетховен, прощальная симфония Гайдена. Мне тут приходят очень интересные вопросы, как я рад, друзья мои, что вот вы думаете, мыслите, сомневаетесь, спорите. Вот, например, когда я сказал недавно о том, что нет такой идеи, над которой, если нельзя посмеяться, она не действительно эта идея, отбросьте ее. И тут же мне написали крайне резкий вопрос: как посмеяться над Голгофой? Над Голгофой? А при чем здесь Голгофа? Над Голгофой и над смертью, и над казнью, над уничтожением человека ли, Бога ли, Божьего ли Сына, никто никогда не смеялся. А как вы думаете, я вам задаю контрвопрос, у Христа было чувство юмора или нет? Было и еще какое. Я сейчас не буду вдаваться в это, потому что все совсем пойдет в другую сторону. Я вам просто приведу один пример. Христос в Гефсиманском саду, вот уже куда драматичнее, скоро придут, скоро уже начнется путь к уничтожению, к бессмертию. Скоро Христос нервничает, волнуется, обращается к своему отцу, говорит, пронеси мимо чашу вдруг неожиданно. То есть отмени всю систему, всю идею, отмени. Папа, боюсь. Я потом говорит, нет, нет, не приноси. Делай как ты, а не как я. А вот в этом месте, вот перед этим как раз, там, где они сидят, в Гефсиманском саду, вдруг приходит мама двух сыновей Зеведеевых, двух из учеников Христа, двух апостолов. Вот, и говорит, Христос, Иисус, а вот когда все кончится, а можно ли, чтобы мои дети сидели один по правую сторону от тебя, а другой по левую, вот там вот, в Царстве Небесном? Помните, что Христос отвечает? Не помните? Ну, помните, наверное. Где там юмор? А вот я сейчас отвечу обычным текстом, то есть вот не в такой высокопарный перевод. А как Христос скажет? Христос говорит, знаете что, мама, вот какая ситуация. Дело в том, что я отвечаю только за то, что произойдет здесь, то есть на земле, в этом царстве. И поэтому я могу помочь с бичеванием, с терновым венцом, с распятием. А вот список, кто где будет сидеть там, он у папы. Перечитайте, пожалуйста, Ветхий Завет. Перечитайте, пожалуйста, и поймите прямой текст. Христос говорит маме, что он не отвечает за то, кто где будет сидеть. А вот за страдания он может в этом плане помочь ее сыновьям, если мама не против. Мама быстренько куда-то убегает и больше вопросов не задает. А там еще написано, что апостолы все стали роптать, когда это услышали. А почему они стали роптать? Потому что вот мама пришла, да, такая вот, во-первых, да, потому что мама пришла и протекция за сына, за детей. Говорит, что вот посади именно их, они хорошие ребята, вот посади их справа и слева от тебя. А во-вторых, знаете еще почему? Потому что явно же апостолы проболтались, потому что Христос же никому, кроме них, не говорил о предстоящих всех бедах, о предательстве, о распятии. Он им говорил, что придем в Иерусалим, там меня распнут на третий день, я воскресну, все. Но откуда узнала об этом мама? А то, что он говорил не для мамы, это ясно. Помните, вот они, когда шли в Иерусалим, Христос отвел учеников в сторону одних, там так и написано, одних, и сказал им, что вот мы сейчас придем в Иерусалим, и рассказал весь план действий, или, как Пастернак пишет, продуман распорядок действий. Вот это вот он все рассказал, естественно, одним ученикам. И вдруг приходит, видите ли, мама и говорит, давай, Христос, вот у меня такая к тебе просьба. Поэтому говорить об отсутствии чувства юмора в Новом Завете, в Великой Книге, было бы грешно. Но здесь много сообщений пришло. Спасибо за программу, мы слушаем вас всей семьей в далеком городе Дальнереченск, Приморье, Филатовы. Привет Филатовым в Приморье, в Дальнереченске. Между прочим, когда вы заходите на мой сайт kazinik.ru или violinconcert.ru, то у меня там такой волшебный глобус помещен. Он иногда, правда, барахлить в последнее время стал. И там я вижу всех, кто заходит ко мне из разных мест. Вот это вот география. И Дальнереченск, Приморье. Я вижу не людей, которые заходят, не имена, а вижу города, географию. Поэтому у меня к вам даже есть просьба такая, мои друзья. Те, у кого под рукой интернет, после окончания программы, зайдите, пожалуйста, ко мне на, еще раз повторяю, www.kazinik.ru. Или, это зеркальный сайт, violin concert, в одно слово, скрипичный концерт по-английски, .ru. И я увижу, сколько вас, вашу географию, на глобусе появятся все-все-все эти точки, все эти города. Я очень радуюсь, когда смотрю на этот глобус. Если он, значит, сейчас даже и барахлит, то он все равно через полчаса, через час включится, и я увижу вас, ваши места обитания, ваши места жизни, увижу огромную Россию, ее географию. Так что добро пожаловать всем. Мне даже интересно после окончания передачи, какова география, сколько человек зайдет ко мне, сколько человек имеет, я знаю, что далеко не у всех дома компьютер и, конечно, тем более интернет, но вот мне интересно знать, кто, сколько вас и какова география. Очень рада слышать вас, музыка прекрасна, Елена. Елена и прекрасное слово рядом. Музыка прекрасная, рядом Елена. Видите, как иногда бессознательно возникает образ Елены прекрасной. Добрый день, Пушкин хороший как писатель и как исторический деятель. Андрей Тирасполь, Приднестровье. Вот уже и Приднестровье включилось. Очень рад вас приветствовать, Приднестровье. Дорогое Приднестровье. Чудесные места, я там бывал. Очень красиво, очень... Многое напоминает из «Пупять» и «Цыгане», и все. Дальше. Дорогой Михаил, ненависть к Пушкину, к стихам вообще идет из школьных времен, потому что читать, слушать, понимать стихи никто не учит. Нужно просто тупо выучить. Это ничего не дает детям. Алина Омс. Конечно, Алина, я об этом только что и говорил. И все время говорю, что, увы, к сожалению, школа сегодня как наследница той школы не на самом высоком уровне. Вот сейчас я приеду в Москву, у меня встреча с Министерством культуры, Московским Министерством культуры, я буду предлагать смену парадигмы преподавания поэзии, музыки, литературы, потому что так много изменилось вокруг нас, а учебники и система преподавания по-прежнему старенькая, она должна уступить место к иным взглядам, иной точке зрения, иным позициям. Это нужно совершенно особый взгляд, особый подход. Вот так что следующую, кстати, свою программу я проведу уже не из Стокгольма, а из Москвы, прямо из студии «Серебряного дождя». И вы можете звонить, задавать вопросы. Я буду совсем близок к всем москвичам, рядышком совсем. А потом у меня выступление там, записи для радиостанции «Орфей» прямо на публике в Москве. Но это все вы можете узнать, зайдя на мой сайт violinconcert.ru или, еще проще, kazinik.ru. www.kazinik.ru. Вот дальше. Здравствуйте, я никогда не задумывалась над этим. Мы действительно просто учили наизусть и все. «Памятник» для нас был совершенно серьезное произведение. Спасибо большое. Вы заставили задуматься, Светлана Энгельс. Знаете что, Светлана? Вот вам ответ на вопрос. Если «Памятник» Пушкина совершенно серьезное произведение, то есть все основания, мягко говоря, не очень хорошо относиться к Пушкину. Я возвращаюсь к этой мысли, помните, которую я задел? Скажите, вы верите в то, что Пушкин мог вполне серьезно написать: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорный Александрийского столпа». Но неужели же вам не могли сказать уже тогда, что выше Александрийского столпа — это уже критика, острая социальная, политическая критика. Это антимонархический выпад Пушкина, потому что если его памятник, памятник ему, рукотворный, выше, чем рукотворный Александру, то это значит, что поэт выше царя. Вот и все. Вот уже дальше можно идти совсем по-другому. Значит, Пушкин диссидент. Он не признает эту систему, которая его восславляла потом. То есть он не так державен. Хотя, если нужно, он державен. Если нужно постоять за себя, за свою культуру, за народ, за свой, то он здесь беспощаден. А рядышком юмористичен, а рядышком эротичен, а рядышком сатиричен. Он умел смеяться над собой, как никто другой. Вот опять Лилия Челябинск, да, он умел смеяться, возвращаясь к вашему обращению. Спасибо, Михаил, за разговор о любимом Пушкине. Всегда пытались показать своим ученикам Пушкина человека, разного, противоречивого, непоследовательного. Такой анализ показался мне неожиданным. Но ведь это действительно в духе Пушкина, спасибо. Единственное, хотелось бы уточнить, что Державин, говоря... Ой, к сожалению, прервался ваш СМС. Большое человеческое спасибо вам за передачу. Ну, я могу предположить, что вы имели в виду, что Державин, говоря о, наверное, о Екатерине, о Фелиции, говоря о том, что ему он воздвигает себе памятник. А нет, не могу догадаться. Ладно, потом допишите. Большое человеческое спасибо вам за передачу. Дальше. Мне очень нравится Евгений Онегин, как читает и рассказывает Валентин Непомнящий. Как жаль, что таких передач, объясняющих скрытый смысл произведения, так мало. К сожалению, на школе не научили читать между строк. Большое, большое спасибо. Друзья мои, значит, по поводу Непомнящего, это совершенно феноменальная личность, удивительная личность, совершенно грандиозная личность. Как я счастлив, что он есть на земле. А как жаль, что таких передач, объясняющих смысл произведения, мало. В школе не научили читать между строк. Знаете, это даже не между строк, это глубже. Всякое творение искусства имеет несколько измерений. Первое – это поверхностное, то, как вы читаете, как вы слышите, как вы видите. Второе – это углубленное, толкование. Это глубже, это слово, которое имеет двойной, тройной, четверной смысл. Это все дальше и дальше. А третье – это уже результат того, что это творение экстраполируется на всю жизнь, на всю философию, на все миропостижение, миропонимание. Вот тогда, когда вы достигаете слияния вот этого поэтического творения с универсальным, с космосом, с грандиозностью человеческого существования, тогда вы понимаете творение искусства. Вот. На этот вопрос я уже ответил раньше времени, как посмеяться над Голгофой. Над Голгофой не смеются, а вот Христос обладал хорошим чувством юмора. Перечитайте с этой точки зрения, и вы увидите. Спасибо за музыку в середине программы, что это было за произведение. Ромен и Анна Сухум. Сухуми на проводе. Приветствую вас, дорогие сухумцы. Ох, какой красивый город. Какой красивый. Давно там не был. После разрушения, наверное, он совсем восстановился и очень светлый. Ужасно люблю Сухуми. А вот, значит, к вам обращение. Это была, повторяю, прощальная симфония Гайдна. Я я очень рад тому, что вы часто воздействуете на меня и меняете мои планы. У меня были, скажем, другие планы сегодня после разговора о памятнике, но благодаря вашим умным, интересным ставкам я корректирую их и импровизирую в другом направлении. А вот, кстати, совершенно замечательная вещь, о которой я хотел сказать. Меня Надежда просто опередила. Надежда пишет: а Державин, говоря о забавном русском слоге, имел в виду то, что не просто восхваляет Фелицу, а говорит о ней простым языком. О таких людях говорили высоким стилем. Он сделал это первым, поэтому ставит это себе в заслугу. Надежда, именно это я и хотел сказать в окончании, и не только здесь свидетельство того, что действительно в забавном русском слоге, а если дальше... В сердечной простоте беседовать о Боге, то есть он намекает на свою гениальную оду «Бог», которую японцы признали самым великим стихотворением, самым глубоким стихотворением всех времен и народов. И я хочу когда-нибудь одну из передач посвятить, может быть, действительно самому по глубине, по научности, по интуитивности, по постижению в тайны космоса одной из самых величайших творений «Ода Бог». Помните, откуда многие цитируют: «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Это абсолютно современно, это все о человеке. И поэтому спасибо, Надежда, что вы упередили меня. Конечно, это заслуга Державина, что он впервые посмел говорить добро, душевно, глубоко, открыто, забавно, что очень важно, потому что если мы будем читать Третьяковского и Сумарокова, их оды, то, конечно, сегодня понять эти оды очень сложно. Спасибо за программу, Александр из Орла. Вот и Орел у нас на связи. Здравствуйте, глубоко уважаемый Михаил, подскажите, пожалуйста, ваша программа «Тайные знаки» можно скачать на Серебре, я дам... Все, что есть на Орфее, уже прослушал. Благодарю вас, Роман Пятигорск. Роман, ко мне на сайт со всеми вопросами относительно программ, только ко мне, kazinik.ru. Kazinik.ru, ко мне. Так, Михаил, здравствуйте. Спасибо за программу. А в Челябинске беда. По инициативе городских властей закрывают театр «Манекен» и кинотеатр имени Пушкина. Единственный центр интеллектуального кино. Прекращают финансирование «Диксиленда» Игоря Бурко и «Джазовой академии». Челябинск теряет культуру. Владимир. Дорогой Владимир, об этом я очень много пишу, я кричу, я молю, я умоляю, пока не поздно, потому что будет поздно. Нельзя этот эксперимент, он смертеподобен, эксперимент с культурой, с выносом культуры из страны, из России, из страны, которая так поднималась. Это очень опасно, я ничего не могу сделать, видите, ничего, даже если я буду сидеть все время в России и орать, и молить, и просить. К сожалению, я не получил за все время моих выступлений нигде ни одного письма, ни от одного чиновника, ни от одного официального лица, нигде, никак, и ничего. Помочь я не могу, и буду только переживать за вас и молить Бога, русского Бога, ну, не вяземского русского Бога, а русского Бога, Бога, который все-таки над нами, и который не должен позволить всего этого на таком уровне. Дальше, к великому сожалению, сегодня не могу слушать вас. Пока вот только слушаю, голос у вас шикарный. Делаю свою работу и прилагаю усилия, чтобы не отвлекаться на вас. Ваша программа необходима нам, как свежий воздух. Елена, Челябинск. Ну, хорошо, Елена, что я могу... хорошей вам работы. Артем, Магнитогорск. Вашу прекрасную программу в нашем городе прерывают отвратительные по содержанию рекламные семечек. Это сбивает весь настрой. Не сбивайтесь, не сбивайтесь, отключитесь, ничего. Контраст не повредит иногда. И вот еще, спасибо за программу, Николас. Сам грек, учился в Москве, теперь живу в Ингушетии. Слушаю вас каждую неделю. Пушкин наше все. Видите, из Ингушетии Пушкин наше все. Николас грек. Замечательно, грек. Николас Пушкин наше все. И греческое все, и ингушское все. И когда он будет все, то не будет ни этих войн, ни этих преступлений. Когда будет у нас единая культура, единая теория культуры, единое над нами небо, единая поэзия, единая музыка, единая религия, когда все переженятся друг на друга, все мусульмане со всеми христианами, и объяснять детям то, чего не понимаешь, как давать им играть поломные игрушки, огорчение и недоумение. Магнитогорск, большое спасибо. Но, друзья мои, время подходит к концу, я хочу вам только... сообщить. Вот, видите, все приходит и приходит и приходит. Сейчас я должен посмотреть. Недавно бывал на Витебском вокзале Питера и получил культурный шок. Там же в отдельном зале проводят концерты. Было очень приятно, что у нас в России есть такие места, Сергей, Москва. Ну вот, видите, друзья мои, как хорошо. То есть вот одно там вот в Челябинске делают такое. А здесь вдруг неожиданно на Витебском вокзале восстановили традиции, старые царские традиции концертов. Значит, видите, и так, и белое, и черное. Нам надо просто победить культурой, музыкой, великим искусством. До встречи, я в следующий раз в Москве. Я из Москвы с вами буду говорить. Пишите, звоните, пишите мне на сайт, на silver.ru, на мою страницу заходите, задавайте вопросы. Я всех вас обнимаю Я всем вам желаю великой поэзии и музыки. Обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казимов.